Дорогие друзья, в эфире радиоканала «Воскресенье», передача из цикла «Что вы помнили». Как всегда, я рада представить вам гостя нашей студии, почетного председателя региональной общественной организации «Семьи погибших воинов» Алексея Александровича Зыкова. Здравствуйте, Алексей Александрович.
Здравствуйте, Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Алексей Александрович, сегодня у нас так темы и поводов, в общем, для беседы достаточно много, и событий много было и предстоит. Но начать, я так понимаю, вы хотели с дня жертв политических репрессий, которые совсем недавно.
Буквально вчера, точнее сказать, это позавчера вот были эти дни, когда отмечали очередной день памяти жертв политических репрессий. Ну а у нас с вами, радиослушатели, как раз последние это передачи, да и предшествующие, во многом связаны именно с тем, как советских солдат, попавших в тяжелую ситуацию, значит, там то плен, то еще чего-то, как раз репрессировали вот по этой части. Это помимо того, что грозила им смерть от фашистской пули, так, значит, кто-то кончал самоубийством, кто-то, положим, в силу безвыходной ситуации попадал в плен, и дальше там начинались советские репрессии, причем они сказывались не только на самом солдате, но и на семьях детей. Вот эти дни, и буквально мы, если напомнить, последняя вот наша передача была как раз посвящена, и предшествующая тоже перед этим радиопередача, была посвящена этим людям, которые были репрессированы военным трибуналом за военный, так сказать, период. И потом были они реабилитированы, многие из них посмертно. То есть совершенно признала сама власть, что это были необоснованные такие огульные и тяжелыми последствиями для семей, для авторитета власти в данном случае, значит, вот эти события этих семей, когда они оказались, так сказать, изгоями общества, а на самом деле были, так сказать, героями, которые отстаивали независимость нашей страны. Вот это. Ну и, конечно, довольно важный момент, что вот в этот день памяти жертв политических репрессий, на мой взгляд, я не знаю, во много ли в стране или как, но вот в нашем Екатеринбурге было большое мероприятие, что молитва памяти была отдельно объявлена, так сказать. Это по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла. Вот, совместно там с обществом «Мемориал», с центром преображения Свято-Екатерининское и Свято-Елизаветинское, с малыми православными братствами, значит, вот с этими обществами, я, может, где-то тут не точно назову, но вот это. И важно, что 30 октября было большое мероприятие. Это с 11 часов до 17 часов, то есть 6 часов непрерывно. Это перед храмом Большой Златоуст, на 8 марта, люди это знают, и возле часовни Святой Екатерины на площади Труда вот состоялись поминальные чтения имен людей, погибших и пострадавших в годы советских репрессий. Вот. И дальше там были, так сказать, 17 часов, после этого еще там час-полтора торжественная часть, шествие со свечами к месту расстрела невинно осужденных, это на Ленина 17, напротив, так сказать, бывшего КГБ. Это, конечно, очень-очень важно, что тут была воздана память миллионов наших сограждан, невинно погибших в годы советского террора. И я считаю, что тут же надо иметь в виду и тех солдат, которые вот попали под такой вот молох идеологии советского периода. И буквально согласен с теми утверждениями, которые звучат, что эта трагедия затронула каждую семью в нашем народе. Ну и важно еще, и такая была объявлена инициатива Русской Православной Церкви, чтобы вечером в окнах домов поставили свечку, чтобы и народ видел, чтобы они в память вот погибших, в память вот этих жертв были, так сказать, приобщены к этой общей народной трагедии. Но если, опять-таки, касаться того, коснулось ли это, положим, моей семьи? Да, конечно, причем впрямую коснулось. Именно для моего рода Зыковых это именно 1 ноября, именно 1 ноября, вот сегодня день в день 1937 года был арестован мой дед, арестован он вторично был, как это, как ни странно, это 30-е годы в начале, первый раз его раскулачивание и в тюрьму, только за то, что, значит, хозяйственный был человек и что-то сумел приобрести, сделать, создать своими руками, своей семьи. Ну и второе, вот это вот, 1 ноября был арестован, и 1 февраля 1938 года расстрелян, именно по церковнической деятельности. Так что тут это... И он был сторонником Тихоновского направления в религиозном плане. Это очень-очень для меня, например, значимо, что человек, которому грозила напрямую смерть, не отказался от своих убеждений. И вот такого рода жертвы, такого рода расправа над людьми, над народом, это очень-очень тяжелая рана на теле страны. И, на мой взгляд, странно, если это быстро забудется, если это, опять-таки, кого-то не коснется, а это произойдет, если только забудется, то у нас в стране может опять повториться, только уже в большем масштабе. И так коснулось многих-многих миллионов эта ситуация. Так что вот такое дело. Ну и тут же надо сказать уж, если тут про репрессии, то они, вот тоже любопытный момент, 85 лет назад, в 1931 году, постановлением Совнаркома СССР о представлении краевым исполкомом, областным исполкомом и автономным республикам право выселения кулаков. Это как раз объявлено было государственная политика репрессий. И оно тоже, например, многих-многих коснулось, и нашего рода как коснулось. Я вот могу сказать, положим, это в 1931 году, значит, уже тут же все дурные дела начинались в нашей стране быстро. Как только объявят, так тут же. Тут не надо было раскачиваться и прочее. В 1931-1932, значит, вот уже деда моего, значит, арестовали в то время. Это первый арест моего отца, ну, сына, так сказать, моего деда, моего отца. Уже как раз была старшая моя сестра, в 1928 году родилась. Потом, когда отец увидел, что на месте их проживания в Вологодской губернии был жуткий беспредел, повышали нормы там, значит, так, на лесоповале и прочее, уже тогда вот все это было. И он нашел повод, как бежать из тех мест. И уже на выселках в других местах, по-моему, совхоз Дубки, там родилась моя вторая сестра, значит, это Нина, в 1932 году. Ну и вот так вот. И окончательное место, где он на 4 или 5 мест сменил по вот этим всем делам, он сменил. И окончательно остановился отец с семьей в Свердловске в то время. И там вот как раз и я родился уже, когда немножко тут поутихли эти вот репрессии на сыновей, ну, на второе поколение, так сказать, людей пострадавших. Так что очень-очень это тяжелое дело, конечно, если так говорить. И мы не должны, уважаемые радиослушатели, заблуждаться в идеологических вывертах, не верить тому, что, положим, многие десятилетия, многие из нас выросли на сладких, красивых сказочках, байках о красоте, так сказать, и замечательном советском строе. Все это сказывается, и сегодняшняя наша с вами какая-то нужда, я считаю, она как наследие, осознанное или неосознанное того периода. Мы еще до сих пор не избавились внутренне не избавились от этого дела. Да ведь тут и понимать-то тоже можно легко. Почему? Потому что в советский период говорить о каком-то духовном развитии, духовном образовании, так сказать, религиозной линии вообще было запрещено. И вот этот вот воинствующий атеизм привел вот к тому, что у нас народ в большинстве своем, вот молодь, как вот я, вот мои ровесники и младшие, были воспитаны на советском безверии. И оно, конечно, дало свои всходы, всходы как бурьян, вот если посмотреть, репейник где-то там на полях, где надо бы выращивать пшеницу, там вот заросло все это вот репейником. Я в идеологическом плане имею в виду, фигурально выражаюсь. И нам тяжело вытравить из самих себя вот этот, эту заразу. И мы пропитаны прежним каким-то своим представлением, что советская власть что-то такое вот было. А сейчас вот временные трудности, мы их воспринимаем как что-то негативное от нового веяния. Все-то есть, и то, и другое. Но нам важно не забываться, и не дай Бог, чтобы это дело повторилось. А повториться может. Не в том же виде, а в каком-то выверте, с какими-то вывертами. Ну и я бы хотел еще, так сказать, два раздела последующих сказать. Это коротко о письмах. Их опять-таки много, но я буквально не все могу сегодня это дело прочитать, но на некоторых остановиться-то хотел бы. Ну вот буквально свежее письмо, прямо со ссылкой на то, что вот человек слушает нашу передачу. Это из Екатеринбурга от Попова. Он в одном месте написал НС, в другом случае ВН, я поэтому просто назову этого его как Попов. Вот он пишет, я тут не все письмо, письмо длинное, но мы с вами, Полина Борисовна, обращаемся к радиослушателям, чтобы они где-то писали свои впечатления, ну, как бы отклик, и даже на нашей передаче не обязательно, чтобы каждый мог задавать какой-то вопрос о конкретных своих родственниках. Ну, вообще. И вот это, на мой взгляд, как один из откликов от Попова. Вот он пишет. Огромный массив документов военных и других ведомств с 1939 по 1945 годы по сей день до 2016 скрыт от, под грифами «секретно» для служебного пользования, «совершенно секретно» и продолжают скрывать правду о войне и нынешние хозяева России. И дальше он пишет. В войне лишь однажды власти и народ выступили единым фронтом. И этот миф, этот последний мостик, который связывает власть и народ, рухнет, если написать всю правду о войне, как писал один писатель, «Мой отец воевал за свою страну, а власть воевала, чтобы сохранить колхозное ярмо. Победа в войне стала для власти победой над своим народом». Я очень согласен с такой мыслью, это уж мой комментарий к этому выдержке от писателя. Вся жизнь у советских вся жизнь у советских была скотской, благодаря большевикам. Иначе они просто не знали, а как жили, так и воевали и умирали. Был режим в СССР беспощадного террора на фронте. И в тылу, вот это он верно подметил, потому что многие вот про то, что терроризировали своих же солдат, излишне терроризировали на самом фронте, значит, это действительно еще темная страница, не раскрытая во многом. Это мой комментарий тут же по ходу чтения письма. Вот. Ну и в тылу, пишет он дальше, вот, не оставляющий никакого выбора, кроме смерти на фронте или труда на износ, в тылу. Результат – гигантские горы трупов красноармейцев, океан пролитой крови, океан пролитых слез, десятки миллионов до 40 миллионов, но это по его представлениям, загубленных жизней и растоптанных судеб. Вот такое, как не согласиться. Конечно, я соглашаюсь, и такого рода отзыв, отклик очень даже считаю и правильным и прочее. Дальше он там написал, да, говорит, и еще, все участники событий периода 41-43 годов давно в могиле, а те, что попали на войну на завершающем этапе, были рядовыми и младшими командирами, они мало что видели и знали, многие забыто, а многие в сознании нынешних стариков исказилось до полной противоположности и реальности. Ну, наблюдения довольно-таки точные, и тут трудно с этим не согласиться. Причем очень важно, тут уж я комментирую слова нашего автора, так сказать, письма Попова, что в армии, например, ну, войну прошли, вот молодые солдаты, вот сейчас остается немного преимущественно солдат 26-го года, последнего года призыва, ну, 27-й еще чуть-чуть, там в основном их призывали ближе к японскому, так сказать, завершению войны с Японией. Но 26-27-го они не могли услышать от своих однополчан старшего поколения, в то время они еще были в одних окопах, как говорится, не могли услышать их воспоминания, как это было и прочее, потому что каждый из этих солдат понимал, если он будет делиться этими впечатлениями, то сексоты, а в армии их было тоже немало, тут же доложат, что вот, мол, так вот и так говорит не то, что надо. И поэтому вот этот пробел был у самих фронтовиков. Многие были воспитаны, тут вот тоже разные моменты, очень интересные, на мой взгляд. Ну, взять вот моего отца, он 906 года рождения, ему не надо было советских книг там читать или что, или слушать там лекций, он сам прошел в детской памяти, так сказать, хватил царского периода, и после этого советского периода уже новая пропаганда, назойливая, так сказать, по-своему для слушателей убедительно, если он ничего другого, человек, растущий, выросший советский период, другого не знал. Вот. И, конечно, разница тут была огромная. Вот даже в этом деле восприятие мира и в толковании периода вот, войны и почему отступали, что там и как, тут много еще не сказано, многое до сих пор какие-то кривотолки и мифология, но очень-очень много и тут таких вот дел. Письмо от Шурыгиной Любови Константиновны. Она пишет из города Ревда. Пишет, что вот так и так, хотела бы знать сведения, когда, при каких обстоятельствах погиб отец мужа ее. Ну, погиб он в годы войны, значит, почему-то сам муж тут не пишется, жив, не жив, или поручил, или уже его нет. Ну, извините, я просто не знаю, что и как. Но вот ее интересует, видимо, это для детей, что вот дату расстрела. Почему-то они считают, что он был расстрелян немцами в Донецкой области. Вот. Видимо, при окружении или что-то такое вот. Но нету этих сведений у них в семье. Я могу сказать тоже, любопытная картина выявилась. Ну, первым делом, в Центральном архиве Министерства обороны такие документы есть. Ну, в данном случае Шурыгин Григорий Иванович, 1899 года, речь, видимо, о нем, потому что тут года рождения не указала Любовь Константиновна. Значит, он действительно погиб. Сообщаю вам, Любовь Константиновна, дату его гибели. 14 февраля 43-го года. Это вот такое. И кем он служил? Значит, в гвардии красноармейцем. Вот. И что любопытно, в одних документах он числится пропавшим без вести именно в этот день, а служил он в 9-й гвардейской танковой бригаде. И судьба по-своему довольно-таки интересна. Взять, если положим, в книгах памяти, в одной книге памяти зачислен он как без вести пропавший, вот такая вот странная картина, в другой книге памяти, значит, записано как погибший, вот, и причем написано «погиб в бою в феврале 43-го года и захоронен в городе Родинское Красноармейского района Донецкой области». Тоже вот любопытно. В другой книге памяти, это вот уже по Кировскому Кировской области, откуда родом он, из Кикнурского района, Шурыгин Григорий Иванович, вот деревня Артемина. Вот эти детали, конечно, хотелось бы, чтобы тоже в письмах-то писали, чтобы не было какой-то путаницы. Он записано, погиб именно деревня Родина, то есть где город, где деревня, ну, по-разному это было. В самих книгах уже сама путаница-то в Волгоградской области, но это точно. И там, и так, и Донецкие, и Волгоградские, там были эти самые пограничные области, и часть населенных пунктов передавали то в Донецкую, то в из Волгоградской, значит, в Донецкую, такие вот вещи были. Ну и что важно, да, есть братская могила в Донецкой области, в городе Родинске, это город уже там называется, улица Кантемирова, 25, вот там это братское захоронение, 65 солдат захоронено там. Есть фотография этого захоронения, то есть все это более-менее есть, и довольно-таки интересно. Ну, а я хотел бы комментарий, который вот так вот мимоходом читаю, вроде бы, ну и что там, разница? Разница гигантская в том, как сформулировано. А именно, если положим совбез, как это раньше называли, сейчас социальной политики, соцзащита, по-разному это орган называется, но совбез, значит, там давал такую вот картину. Вот по первому документу, который вот тут у меня вот есть, написано, служил 9-й гвардейской отдельной танковой бригаде, вот, и пропал без вести 14 февраля 43-го года. То есть такого рода данные могли задержать выплату, выплату пособий для детей погибшего до 46-47 года. Это вот запись. Потом в книгах памяти, я уже вам повторяюсь, все-таки записано, что погиб, что был в бою, разные вот тут эти формулировки. Но пятно это в самих-то документах дважды написано «без вести пропал» в одном документе, во втором документе, это в донесениях, вот такие. Поэтому тут одна часть, что получали или нет, то есть на несколько лет, значит, была тяжелая ситуация, когда семьи ничего не получали. А во-вторых, это клеймо, клеймо долго живучее до сегодняшних дней, что, ага, без вести пропал, может быть, он в услужение там кому-то чего-то. И в конечном итоге другой документ, который проходил мимо, там четко написано, в каком месте захоронен, где, при каких обстоятельствах. Веду к тому, подвожу мысль к тому, что без вести пропавшие не надо нам огульно считать, что это обязательно что-то такое вот подозрительное и недостойное хорошей памяти. Тут сами правители, военные, так сказать, чиновники, чинуши того периода, сами относили и так, и этак, значит, подходили к этому делу. Им что там за точность слова особенно тут не страдали, а как уж относиться к семьям, тут голова не болела у многих этих чиновников военного аппарата. Ну, вот еще одно письмо из Екатеринбурга, улица Первомайская, от Устиновой Нины Георгиевны. Ну, это человек уже в годах и прочее. Вот я зачитаю это ее письмо. Да, вот я получил, Нина Георгиевна, это письмо на днях. Ну и спасибо, что вы, слушая наше выступление на радио «Воскресенье», высказали добрые слова в поддержку. Ну и ваша просьба по-человечески очень гуманна — знать судьбу солдата. Ну а речь тут идет, я что-то отвлекаюсь, значит, идет о ее брате. Вот. Знать, вот именно очень гуманно, что знать, несмотря на 75 лет неизвестности, знать, несмотря на ярлык, пропал без вести, знать это и верить сердцем, что ваш брат Аркадий Устинов любил и защищал страну до последнего дыхания. Вот это очень важно и сквозит в письме и в ваших воспоминаниях. И тем не менее, передо мной вот встала проблема. Ну вот вы пишете: «Раньше я писала в военкомат, но очень хочу получить от вас подтверждение, узнать, включили или нет его в книгу памяти. Во-первых, я представляю не государственную службу, а общественную организацию. Официальный ответ о судьбе мобилизованного на фронт должны давать официальные власти, в том числе и о включении имени в книгу памяти. Ну и во-вторых, Нина Георгиевна, проблема не в полноте сведений, какие пока выложила страна в открытом доступе для населения. И все-таки мы по возможности пытаемся искать сведения и сообщать их родственникам. Ну, в частности, удалось найти, что ваш брат Аркадий Георгиевич Устинов служил в 178-м отдельном саперном батальоне командиром роты, был офицером, младшим лейтенантом. И вот в приказе, на который я вышел, в приказе об исключении из списков Главного управления кадров Народного комиссариата обороны, сокращенно ГУКНКО, от 30 января 1942 года указано время, когда его отнесли к пропавшим без вести – 23 августа 1941 года. Но тут есть источник информации, я вам его там передам тут. И его имя, самое-то главное, вы хотели узнать, включено или нет он в книгу памяти, его имя внесено в книгу памяти Свердловской области в том 2-й. Где вот на странице 221 по Октябрьскому району Свердловска, откуда он уходил, мобилизовался с Октябрьского района, есть запись: Устинов Аркадий Георгиевич, 1909 года рождения, младший лейтенант, призван в 41 году, пропал без вести 23 августа 41 года. Но я полагаю, что это как раз ваш брат. Об этом говорят такие сообщенные вами данные, что он был инженером-строителем, окончил УИИ, это Уральский индустриальный институт, потом его переименовали УПИ, а сейчас это УРФУ, и направили его командиром роты, как дипломированного строителя, в саперное подразделение. Тут все совпадает, это мои толкования, почему он там был. Работал он на компрессорном заводе, как вы пишете, в Октябрьском районе. Но вы не сообщили имени его матери и жены, то есть вашей матери. А дело в том, что из Свердловской области был призван еще его сверстник, полнофамилец, то есть полностью фамилия, имя, отчество совпадают, но только уже из Серова. Его мать, вот у нового полнофамильца, звали Устинова Ольга Ивановна. Полагаю, это был всего лишь однофамилец. Но меня заинтересовало место, где был ваш брат в августе 41 года. Прямых свидетельств выявить не удалось, но косвенно, через вот эту войсковую часть, которая тут была, я вышел на предполагаемое место. Это в это время, 23 августа, вот эти дни как раз, плюс-минус несколько дней, часть находилась на станции Кунья Псковской области в 41 году. Станция Кунья, я повторяю, Псковской области. В 41 году она входила в состав Калининской Тверской области в то время вот это. Но это место, где упомянутый 178-й батальон попал в окружение, находится вот это место недалеко от Великих Луг. Это сведения взяты вот тоже из Центрального архива Министерства обороны. Так что желаю вам хранить память о воине Аркадии и передайте сведения родственникам. Доброго вам здоровья. А письмо я вам постараюсь передать в ближайшее время. И, конечно, тоже очень важно, вот эти дни, которые мы сегодня связываем с репрессиями, что там и как. Был запрос такой: родственники Чичиканова Василия, я отчество специально не упоминаю, вот 11-го года рождения, что вот был он вроде бы командиром, пишут они, видимо, младшим командиром, как они описывают, а что там, чего, вроде бы как и воевал, или воевал, но каких-то сведений у них нет. Значит, я натолкнулся на сведения именно о нем, а не о ком-то другом, что вот жили тогда в Свердловске на улице Большакова, 125. Адия Гавриловна была жена у Василия Чичиканова. И какой нашел документ, что он погиб 7 октября 1942 года. В документе записано, это мое толкование, слово «погиб» я подобрал. А 7 октября 1942 года в документах написано «застрелился, самоубийство». Это хутор Крамаров Сталинграда, Сталинградской области. Тоже любопытное дело. Застрелился. Я сразу хотел бы экскурс, какое-то отступление дать небольшое. Значит, если взять советскую пропаганду того периода, и особенно от молодых солдат того периода, да любую, любого возраста в то время, там была, так сказать, установка от советской власти, от идеологов, что в плен ни в коем образом не сдаваться, беречь последнюю пулю для себя и вот таким путем свой патриотизм проявить. Ну и были такие случаи, когда люди стрелялись. Но в документах, как это важно было посмотреть, как отражено это в военных документах. Вот написано «застрелился, самоубийство 7 октября 1942 года, тяжелый период». А как отнесутся к этому делу? И не только он. Положим, я там посмотрел самоубийство. Сомов Николай Николаевич, он из Свердловска, улица Восточная, в то время второй дом В. Значит, где он там? Маршевская слобода, Могилевской области, Могилевской. Самоубийство 2 августа, так сказать, у него. Взять любопытное дело. Связано явно с этим вот периодом. 4 человека в один день застрелились в одной части. Самоубийство написано. Глухих Михаил, Васюра Василий, Анучин Иван. Отчество специально не читаю, уважаемые. Фадеев Петр. Вот они застрелились. Один просто рядовой разведчик, другой старшина, третий старший сержант. Вот такого рода. Тут наводчик орудия. Вот я их четверых прочитал. Застрелились в один день, 30 октября 41 года. Что за самоубийство? Это, может быть, как раз вот итог той пропаганды был. Но записано в документе как самоубийство. Вот еще фамилия Проход Алексей, младший лейтенант. Значит, он покончил, написано, 11 ноября 1941 года покончил жизнь самоубийством из пистолета. Вот такая деталь. Это было, значит, в Торжке Калининградской области. Сам он родом из Свердловска. Спрашивали, как к этому делу подходить. В семьях-то благородного-то отклика или следов-то не нашлось по поводу того, что покончил жизнь самоубийством из пистолета. В чем дело? Я многие-многие такие примеры попадал, смотрел по этим судьбам за эти-то годы много. Но нигде в документах не пишется, что предпочел пленение, в смысле, предпочел смерть пленению в фашистском лагере там где-то, а пишут самоубийство. Это что за детали там, значит, вот, из пистолета, прочее. А это, извините, дорогие друзья, связано было с тем, чтобы... А как относиться к семье вот с такой деталью? Это не гибель, это, извините, самоубийство какого-то рода малодушия или чего-то. И оплата, значит, вот выплаты детям пособий или семье, оно уже было в самом малом размере, вплоть до того, что, может быть, даже не могли не давать. Вот к чему это сводилось. То есть люди предпочли среагировать на вот эту пропаганду, лучше предпочесть собственную смерть там последней пули, не противнику, а себе. А тут в тылу, тут в армии, они все равно оказались как оклеветанные. Я говорю, из многих-многих случаев я не нашел ни разу упоминания о том, чтобы кто-то благородный из чиновников, из писарей, ну, кто там вел это, штабные работники, чтобы они записали, что предпочел смерть попаданию в плен. Этого нет. Это как раз сказывалось на материальном обеспечении, в каком-то относительно худом благополучии для семьи после того, как он уйдет. И благородное имя было бы, что он человек предпочел вот такого рода смерть такой ситуации. Я полагаю, что мы с вами как раз и должны понимать такую ситуацию, как искажение и оскорбление памяти погибших, которые среагировали на эту деталь. Ну и самое главное, тут коротко могу сказать, самоубийство в народе нашем, оно ведь двоякое толкование было. Если взять царский период и, положим, Русской Православной Церкви, то это не случайно ведь считают, что среди смертных грехов самоубийство в буквальном смысле грех смертный. И тут ведь еще что важно обратить на что внимание, что самоубийство – это потому и такой грех, что он не оставляет времени на покаяние у того, который совершает это. То есть он убивает без покаяния. И в церковь становится в трудное положение, как же считать человека, который самоубийством закончил, положим, на фронте, вот, относиться к нему. У нас же это дело было исковеркано, перевернуто и вывернуто наизнанку. Так что вот такое дело хотелось бы нам с вами на этом сегодня поставить точку.
Давайте, Алексей Александрович, уже точкой назовем ваш адрес для писем.
Уважаемые радиослушатели, пожалуйста, пожалуйста, мы еще тему эту будем продолжать в дальнейшем. Запишите адрес. Индекс почтовый 620-075, Екатеринбург. Повторяю, индекс 620-075, Екатеринбург. А я 41-й. Это абонентный ящик 41-й. Зыкову Алексею Александровичу. Правда, на почту приходят и без абонентного ящика на 75-е отделение. Там всегда приходят ко мне. Но лучше, конечно, написать полнее. Абонентный ящик 41-й. Зыкову Алексею Александровичу. Ждем ваших и впечатлений, и каких-то вопросов.
Спасибо большое, Алексей Александрович. Я напомню, в студии у нас сегодня был почетный председатель региональной общественной организации «Семьи погибших воинов» Алексей Александрович Зыков. И до новой нашей встречи. Всего доброго.
Всего доброго.
Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести исчезнувший пилот найден был недавно средь болот. И без слов исчезнувший связист полстолетия пролежал в грязи. Пехотинец в свой последний бой не надвинул землю над собой. Этот танк утюжил их окоп. Был учетчик смерти далеко. И другой, что прибыл брать село, был убит, едва лишь рассвело. Список пополнения запоздал. Безфамильным родный список сдал. Был приказ прикрыть отход частей роте, ставшей россыпью костей. Смершевскую бдительность блюли в безвести пропавших всех несли. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Мы кричим, мы плачем, бьем в напад. Не топчите памяти солдат, без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою защитили родину свою.